Владимир Попов, Тамбов, Россия. Книгоноши. Слово «книгоноша» – одно из древнейших на Руси. Появилось оно вместе с принятием и утверждением христианства. Еще во дни княжения Ярослава Мудрого переписчики духовных книг усердно заботились о том, чтобы сокровища библейской мудрости не залеживались в монастырских и церковных хранилищах. Они подыскивали людей, которые могли бы доставлять литературу в села и деревни. И вот тех, кто брал на себя миссию распространения библейских книг, сочинений отцов церкви и проповедей священнослужителей, стали называть книгоношами. Духовные искания. Движение «книгонош» со временем заглохло. Слово «книгоноша» было забыто. Только во второй половине XIX века оно снова обрело былую популярность. В обществе резко усилилась тяга к духовным исканиям, возрос интерес к библейским истинам. Ведь с 1858 года возобновилось дело перевода Священного Писания на современный русский язык, и к 1862 году был выпущен полный текст Нового Завета. Эпоха духовного оживления требовала энтузиастов-распространителей благой вести. Господь не замедлил послать таких людей. 8 апреля 1863 года на квартире преподавателя истории Петербургской духовной семинарии Астафьева Николая Александровича впервые собрался частный кружок из 8 лиц разного происхождения и различной вероисповедной принадлежности. Душой собрания был Астафьев, а вокруг него объединились чиновник Министерства народного просвещения Белецкий, преподаватель теории музыки в консерватории Заремба, литограф Диле, органист голландской церкви Арк, служащий английской фирмы Нобе, чиновник Министерства государственных имуществ Неандер, работник книгоиздательства Форгаммер. Эти столь разные люди были едины в одном – в стремлении помочь народам России познакомиться с Евангелием. К 1866 году кружок перерос в высочайшее утвержденное общество для распространения Священного Писания в России. Большую поддержку делу становления общества оказала Мария Григорьевна Пейкер. Проживая долгое время за границей, она регулярно откладывала деньги на какое-либо доброе дело в России. Возвратившись в Петербург, она узнала об образовании библейского кружка и сразу же отдала накопленные средства на его развитие. Мария Григорьевна происходила из аристократического семейства, много вращалась в высшем свете, рано овдовела и всю себя отдала христианскому служению. Несколько лет она возглавляла Петербургский тюремный комитет, устраивала убежище для женщин, освобожденных из тюремного заключения. В 1872 году Пейкер представляла Россию на Всемирном конгрессе по тюрьмам в Лондоне. Общество распространения Писания. Солидный организаторский опыт пригодился Марии и в то время, когда она стала сотрудничать с основателями общества распространения Писания. Пейкер смогла привлечь для этого дела лиц из петербургской знати. Среди активных помощников и жертвователей оказались Корфы, Бобринские, Пашковы, Чертковы, Игнатьевы. Благодаря усилиям руководителя общества Астафьева и его соработников в России возрождается институт «Книгонож». Примечательно, что одним из инициаторов восстановления древнерусской традиции выступил обрусевший датчанин Отто Богданович Форхгаммер. Он же и стал первым книгоношей. Форхгаммер не любил засиживаться в петербургских кабинетах общества, а больше предпочитал труд странствующего миссионера, простого книгоноши. Неутомимый путешественник с тяжелыми сумками духовных книг объехал центральные губернии России, Поволжье, берега Дона, Кавказ, Украину. Зимой 1867 года Отто Богданович попал в крупную железнодорожную аварию. Поезд на пути от Рязани в Козлов соскочил с рельс и опрокинулся с довольно крутого ската. Причем многие лишились жизни, а большая часть, конечно, переранены, писал Астафьеву в Петербург Форхгаммер. И потому спешу сообщить, что я по великой милости Божьей вышел из этой катастрофы с целыми членами и вообще чувствую себя хорошо. Кости только все у меня болят. Письма Форхгаммера и путевые заметки были изданы впоследствии Астафьевым отдельной книгой. Городские базары, трактиры, духовные консистории, солдатские казармы, полицейские участки — вот места, где чаще всего появлялся Форхгаммер. Бесконечное путешествие с немалым грузом нередко утомляли Отто Богдановича, и он говорил: «Трудно все-таки быть книгоношей». Но усталость быстро уходила, и силы чудесным образом прибавлялись, когда Форхгаммер видел, как опорожнялись его переполненные сумки, и люди просили духовных книг. Дух путешественника вновь оживлялся, с уст срывалась другая фраза. «Невыразимо сладостно, однако, быть книгоношей». Ради высшего призвания Отто Богданович отказался от светской карьеры, семейного счастья и житейских удобств. За годы непрерывных путешествий Форхгаммер распространил 58 тысяч экземпляров книг духовного содержания. Столпы христианской философии. В начале 80-х годов позапрошлого века средоточием движения «Книгонож» стала Москва. Там появились книжные склады и филиалы петербургского общества. Книгоноши по традиции шли в места скопления людей. В Москве к тому времени в трактире «Яма» на Рождественке собирались мыслящие люди и вели оживленные религиозно-философские дискуссии. Завсегдатаи собраний – часто видели там столпов христианской философии. Владимира Соловьева, Сергея Булгакова, Николая Бердяева. Их выступления привлекали московскую интеллигенцию. Регулярными посетителями этих вечеров стали книгоноши. Они привозили туда духовную литературу, вступали в беседы на животрепещущие темы. Братья, весь смысл жизни в Евангелии. Приобретайте и читайте эту книгу, говорил книгоноша Синицын. В то же время московские книгоноши Иван Бочаров и Степан Васильев открыли в гостинице «Неаполь» у Николаевского вокзала систематические духовно-библейские собрания. Здесь публика была уже другая. Стекался в основном простой народ, рабочие, крестьяне, мастеровые и фабричные. У книгонош даже была попытка устроить общинную жизнь по примеру первоапостольской церкви. В качестве первого шага установили в одном из гостиничных комнат братскую кружку. Туда складывали денежные средства, а кто испытывал нужду, мог свободно брать из нее. Однако кружка не прижилась. Практичные участники собраний раскритиковали такой способ обобществления, ссылаясь на слова апостола Петра о том, что в добродетели должна быть рассудительность. Второе послание Петра, 1 глава, стих 5. На почве поиска нестяжательности и опрощения Васильев подружился с Львом Толстым, не раз навещал великого писателя в Ясной Поляне. «Книгоноша Васильев ищет единение и согласие», отмечал Толстой в своих дневниках. Деятельность книгонош носила общехристианский характер. Они стремились подготовить почву для духовного оживления в различных церквах и в обществе. Я думал и глубоко верил в то время, что если все люди будут с сознанием и верой читать Евангелие, то скоро все человечество, весь мир и вся природа переродится, и не будет уже на свете ни рабов, ни господ, ни насильников, ни изуверов, ни суеверов, не будет ни скорби, ни страданий, ни слез, а все люди станут братьями и детьми одного Отца Бога, писал сподвижник Васильева, книгоноша Иван Старинин. Не все, конечно, разделяли такой наивно-детский взгляд на будущее человечества, но в целом идеалы Евангелия служили источником вдохновения для книгонош. Больше духовного хлеба. Среди них было немало личностей колоритных, самоотверженных. В начале 1880 года к русским книгоношам присоединился странствующий христианский проповедник из Сирии Георг Деляко, известный больше как Яков Деляков. Этот человек пришел в Россию из Сирии пешком через Турцию и Кавказ. На вопрос, что же подвигло его на такой марафон, Яков Деляков отвечал, что он слышал: в России много хлеба, много скота, много железных дорог, но мало Святого Духа. За спиной у Якова была холщевая сумка с Новым Заветом и ни копейки денег. Хлеб давали, воду брал из разных водоемов, спал в поле, в ночлежных домах, в полицейских участках. Яков считал, что Бог призвал его к пророческому служению. И бедных, и богатых призывал он к справедливости и нестяжательству. Если бы сейчас Христос пошел странником и говорил, что богатство тлен, то изнеженные в роскоши, избалованные в богатстве и лени употребили бы весь свой ум и всю власть, чтобы упрятать его подальше. Проповедовал пришелец из Сирии. Так же, как и Форгаммер, Беляков отдал жизнь России. Его хорошо знали не только в центральных губерниях, в Поволжье, но и в Закавказье. Целые поселки, оставляя спешные работы, верст за 20 бежали навстречу, чтобы получить от него духовные наставления и христианские книги. Дни земных странствий завершил этот человек в 1895 году в Благовещенске. К этому времени, в самый разгар победоносцевских ограничительных мероприятий, пошло на убыль и движение «Книгонож». Обер-прокурор Святейшего Синода не был заинтересован в основательном духовном просвещении народа. Малообразованные пасторы и малочитающая, малоразмышляющая паства – вот идеал Победоносцева. А книгоноша – это не просто книготорговец или разносчик книг, но активный просветитель, миссионер, носитель христианских идеалов. Книгоноша не искал личных выгод, а следовал за Христом. Все, что было поручено Богом, его слуга исполнил. Я спокоен и готов уйти к отцу моему, говорил книгоноша Синицын, оглядываясь на пройденный путь. Книга издревле была символом христианства, и книгоноши на Руси явление духовное, символ христианства деятельного, того христианства, которое, зажегши свечу, не ставит ее под сосуд. Матфея, глава 5, стих 15.